Я вас категорически приветствую. Ким, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Ким Дружинин, режиссер. Как обычно, представляю теперь режиссер картины «28 панфиловцев».
Так-так. Получается, ты откатил очередную глыбу, художественный фильм «Танки», да?
Ну, глыбу не глыбу, это уж пусть там зритель решает. Вот. Ну да, сняли кинцо такое хорошее, на мой взгляд, динамичное, такое развлекательное.
Приятное кино. Для тех, кто не сведущий, это про что?
Значит, в основу картины нашей лег знаменитый пробег Михаила Ильича Кошкина из Харькова в Москву, который состоялся в марте 40-го года для того, чтобы продемонстрировать технику непосредственно Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Угу. Вот. То есть это правда, что он лично там обозревал это дело?
Да, 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 это правда, лично обозревал. Они, правда, на смотр опоздали на пару дней там. Ну, ничего страшного. Генсек спустился еще разок, посмотрел. Все ему понравилось, действительно. Вот. Дело в том, что в самом пробеге ничего такого примечательного, в общем-то, и не было. Ну, ехали, ломались, чинились, с собой везли там еще целый танк запчастей. Значит, и, вот. Поэтому было принято решение кино на эту тему делать приключенческим, дабы молодого зрителя затянуть-таки в кинотеатр и поговорить с ним на эту тему, рассказать молодому зрителю о том, кто такой Михаил Ильич Кошкин. Мы, конечно, в фильме нельзя сказать, что мы рассказываем о судьбе Михаила Ильича очень много и подробно, вот, но все равно привлечь внимание к его имени, ну, это замечательно. Если кто-нибудь из кинотеатра, выходя, там погуглит, кто такой Кошкин, ну, наша задача в каком-то смысле будет выполнена. Вот. Надо сказать, что на самом деле этот пробег, он для Михаила Ильича стал трагическим, потому что на обратном пути Михаил Ильич решил также лично на танках ехать самостоятельно все 700 километров. Вот. Он был тогда уже простужен, болел, но вот люди, когда чем-то одухотворены и тянут вот эту вот машину вперед, то они уже не замечают, там, не смотрят на свое здоровье, ни на что. Это, ну, по себе знаю, что если там съемки какие-то, то у тебя там температура 38, это, в общем, не помеха. Вот. И Михаил Ильич, они там провалились в какое-то там болото, еще больше промок, и когда вернулся в Харьков, уже от него было там серьезное воспаление легких, начал лечиться и буквально там через несколько месяцев скончался. В общем-то, даже не увидел, как его танки пошли в серию. Вот. И мы вот, это была очень сложная такая задача, то есть, с одной стороны, этот пробег стал трагическим в жизни и в судьбе Михаила Ильича, с другой стороны, мы хотели рассказать историю победы, историю вот пути туда, в Москву, как они все-таки доехали, как все-таки благодаря этому пробегу, в частности, благодаря этому пробегу, танки пошли в серию, в общем-то. Потому что в 40-м году ни одна техника, ни одна машина вот такого уровня, военная, да, она не могла преодолеть своим ходом такое расстояние.
И это, конечно, я замечу, и сейчас не все могут.
И сейчас не все могут, да. Там моторесурс вообще у танка там что-то 150-120 часов, что-то такое. А после этого надо мотор просто выбросить и другой поставить. Вот. И вообще вот... Надо сказать, что танк Т-34 – это гениальное изобретение, гениальное, потому что оно сложное в управлении, оно тяжелое, оно такое достаточно дубовое, я сам там немножко подергал за рычаги, вот, и это физически тяжело. Это там, если немецкие танки того времени, у них там была полуавтоматическая коробка, у них вместо рычагов уже там на тиграх уже руль стоял, просто там, ну, комфортные условия.
Это вот. Им не помогло.
Не помогло, да. Но дело в том, что там, даже вот в документах, там, в воспоминаниях есть, когда после боя немцы растаскивали технику всю ночь, там чинили очень сложно, там как-то. А на утро наши, например, на новых танках выезжали уже. Просто на новых, потому что они были дешевые, они были простые в сборке, их на секундочку собирали на 5 заводах разных, не имея никакой связи между ними, абсолютно не отлаженное там между ними было производство, но вот простота, допуски, то есть танки дети собирали на самом деле там могли. Вот. И поэтому двух одинаковых танков нет. У нас даже были на съемках два танка. Причем это были не танки, это были тягачи на базе Т-34 62-го года выпуска. Мы их взяли на Мосфильме. Вот. И надо сказать, что они тоже разные, потому что мы на один танк там на крюки задние сделали такую штуку. Шереметр назвали ее. Вот, когда лебедкой вытаскивали танк, вот, сделали специальную штуку. И надо сказать, что на второй танк эта штука не подошла уже. Сантиметров 10, наверное, уже была разница. Вот. Но внешний вид танка Т-34 поражает просто. Такое ощущение, что он выполнен с учетом золотого сечения. Он настолько приятный для глаза, на него настолько приятно смотреть. И несмотря на то, что это грозная боевая машина, тяжелая, мощная. Вот. Они когда появлялись там на площадке, ну, вся группа с умилением смотрела на них. Они правда замечательные. И вообще, надо сказать, что вот советские конструктора, они все подходили к технике еще и с эстетической точки зрения. Да? Например, вот тот же танк Т-34, был разговор, значит, Кошкина и Кучеренко, когда они поставили на танк уже следующее орудие. Сначала там Л-11 пушка стояла, вот, а потом поставили следующее, я не помню, как она там точно называлась, она была чуть длиннее. Она тоже была 76 мм, она была чуть длиннее. И когда они поставили, Кошкин с Кучеренко, значит, стояли, смотрели на танк, и Кошкин сказал: слушай, ну непропорционально, длинновато немножечко пушка, ты видишь? Кучеренко сказал: ну найди ножовку, иди отпили. Это вот такой разговор у них. А ведь вся наша военная техника и... Она же все невероятно красивая. Вот даже если зайти там в Кубинский музей, зайти там в какой-то там французский павильон, там в английский, ну, французский там вообще смех на палке, там как-то все это выглядит. И когда заходишь в советский павильон, то вот. Ну, надо сказать, что немцы еще тоже, вот они. Что-то у них есть. У них свой стиль такой, ну вот.
Я тебе так скажу, я по многим танковым музеям. Наши, белорусские, французские, немецкие, английские. Много где ездил. Наибольший интерес у публики вызывают только залы Второй мировой войны.
Да.
А причина примитивная. То есть там вот когда стоит какая-нибудь самоходная артиллерийская установка, на которую сейчас-то смотреть страшно, настолько она там чудовищная такая. А рядом танк «Шерман» высотой с двухэтажный дом. И там совершенно очевидно, вот эта вот военная техника, она воевала, и поэтому у нее такие формы, а вот это вот неведомыми какими-то странными людьми сделано в соответствии с их какими-то странами. Ходячая мишень на гусенице, не очень быстро перемещающаяся. Всем интересно только вот это. Поэтому да, и вид хищный и приплюснуто. Ну, немецкие впечатления производят. И тигры, и пантеры. А я подозреваю, когда ты в 41-м году такие чудеса техники видел, это вообще, наверное, угнетало чисто психологически.
А если ты еще откуда-нибудь из-за Урала, когда ты трактор-то два раза в жизни видел.
Так точно, да.
А потом на тебя вот это едет, и едет не одна, едет еще и стреляет по тебе, и это... Кошмарно, конечно.
Тебе продолжают рассказывать, что ты снимал кино про мифы? Нет?
Да нет, как-то все это
поутихло,
подутихло, да. И... Да на самом деле, ну, во всяком случае, мне хочется так думать, что люди, спорившие, да, было, не было, там, вот зачем вы снимаете про миф, что вы такое делаете, которые посмотрели кино, они, в общем-то, поняли, ну, что, действительно, вот так, скорее всего, оно и было. Поэтому... Ну,
как говорил гражданин Дюма, история – это гвоздь, на которую я вижу свою картину. Что про пробег гражданина Кошкина, можно его, так сказать, обвить приключениями различными, что про 28 панфиловцев никто ж не говорит, что это реконструкция боя, это обобщенная картина, да, обороны Москвы.
Обобщенная, совершенно верно, это и герой там, в общем-то, один, да, если нас обвиняют, у вас там вот в 28 панфиловцах нет, значит, главного героя, да, он есть, главный герой – 28 панфиловцев. Но эти 28 панфиловцев, они объединяют все, там, условно говоря, 25 миллионов, да, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас с вами сидели здесь, и как бы, нам было хорошо, светило солнышко и так далее. Поэтому все-таки нельзя же в художественном произведении, да, не добавлять ничего художественного. Потому что художественное – это же… Почему художественное произведение? Потому что оно образное, да? Мы оперируем образами, а для человеческого восприятия образы, они гораздо сильнее, нежели просто факты какие-то, да? Что было так, было так, было так. Нет, если мы даем образ, то у человека он откладывается, человек запоминает это, и это также и к легендам, да, относится, потому что мы не можем помнить все, что было в Великой Отечественной войне, и мы не понимаем, что такое там официально 25 миллионов погибших, мы не понимаем. А вот когда мы ездили по Подмосковью, искали деревню, в которой вот 28 панфиловцев снимать, мы заезжали в огромное количество деревень всяких разных, тупиковых, проездных, и в каждой деревне, какая бы она ни была, там 100 домов, 10 домов, 3 дома, есть стела, на которой написаны фамилии погибших жителей этой деревни. Там Иванов, там 3 фамилии, Петров, 5 фамилий. И вот когда ты ездишь в течение там, месяца по деревням, и в каждой деревне ты понимаешь, что все мужское население этой деревни не вернулось, вот тут становится вот эти 25 миллионов гораздо очевиднее. И ведь это тоже образ, да, который вот он у меня этот образ отложился, и я уже его не забуду никогда в жизни. И точно так же и с историей. Вот если есть какие-то вехи вот, образные, да, которые мы помним, легенды, на которые мы опираемся, тогда и память сохраняется.
А вообще какие трудности при съемках фильмов про войну? Техника, люди?
Значит, трудностей при съемках даже не про войну, огромное количество. И самая главная трудность – это перенести замысел, значит, на экран, на пленку, там, на жесткий диск. Вот. Самое вот, сложное – это вот, то, что ты задумал, воплотить в жизнь. Потому что кино, оно рождается не на съемочной площадке. Оно рождается на кухне, на листочке, на раскадровке, на сценарии, там, в голове. Вот. И потом это все нужно, вот, так скажем, технически уже воспроизвести. Кто-то из великих наших советских режиссеров, я, к сожалению, уже не помню кто, потому что много там кого читал, сказал замечательную фразу: «Кино готово, осталось только снять». И вот этот промежуток «осталось только снять», он, конечно, самый сложный, потому что твоему замыслу сопротивляется все: природа, погода, люди, техника и так далее. Вот. Ну и в частности, конечно, на картине «Танки» масса была сложностей. Я вообще очень всегда опасаюсь вот использовать историческую технику, историческое оружие, потому что все это реально всегда плохо работает. Но надо сказать, что с танком Т-34 было не так. Он работал как часы. Ребята, вот Дима и Денис, танкисты наши, которые с нами работали, они просто асы. Это многотонная машина, там 30 тонн она весит. В общем, достаточно, ну, так слабо управляющаяся, потому что там такой легкий маневр какой-то сделать небольшой, очень сложно на нем, потому что там застревает гусеница, там все это. Но настолько филигранно они управлялись с техникой, настолько точно они там попадали во все повороты, просто блестяще.
Вот. Я тебе больше скажу, как матерый танкист, что даже когда едешь прямо, бросая рычаги и дергая ручку передач, она только двумя руками переключается. Даже прямо ехать непросто.
Даже прямо ехать непросто, да. Вот. Но вот профессионализм. Профессионализм. И у нас было много техники, там и мотоциклы были, и танки, и пушки опять, и так далее. Вот. Много стрельбы, лошади, и все это было в достаточно сжатые сроки, поэтому какого-то права на ошибку мы не имели. То есть то, что запланировали, и так, как запланировали, так и нужно действовать. А, естественно, были нештатные ситуации, у нас там в какой-то из сцен, значит, лошадь завалилась на камеру вместе со вторым оператором, с Настей Мазиной, там прямо хорошо постановщик трюков наш Максим, он уверенно, значит, подбежал, лег под лошадь, чтобы там Настю сильно не придавило. Но все равно Настя там досталась, там где-то шея там, ужас. Потом ходила в такой штуке. Вот. Но, слава богу, там обошлось все. Вот. И, оптику, правда, там покоцали сильно. Оптика там космических денег каких-то стоит просто. Это мы снимали на мастера аноморфик, это на самую дорогую оптику, которая только там есть. И, конечно, расстроились.
Застраховано хоть было?
Нет? А нет, ничего не застраховано. У нас вообще нет такой системы, у нас никто не страхует технику. Я вот думаю, может, даже как-то стоит открыть страховую компанию, которая бы страховала. То есть, если в Голливуде, например, на съемках приключенческого кино, камера – это расходный материал вообще.
Ну, они богатые.
Ну, они… потому что застраховано все. Потому что все застраховано. И у них эти камеры поэтому близко с машинами, с переворачиваемыми. И, конечно, эффектнее это гораздо смотрится. А у нас все-таки мы там стараемся как-то так по…
Немедленно вспоминается любимый случай, как съемки на Черном море, боевая сцена какая-то. Корабль должен проплыть вплотную к мине. Выписана мина. Приехал мичман, привез мину. Мичману ставят задачу, что корабль пойдет вот так, мина тут, и он ее бортом там тиранет. Мичман говорит, так нельзя. Они говорят, задача-то вот, чтобы вот впритык туда-сюда, так нельзя. Почему? Мина настоящая. Взорвётся. Привезли на съёмки.
Да. Вот, поэтому много-много всего было сложного, тяжелого. И у нас вот была ночная смена, когда мы снимали погоню на мотоциклах за танками. Вот. И мы все спланировали, все хорошо, но не учли один момент, что после первого же дубля вся дорога, а там такой был карьер песчано-глиняный такой, что после первого дубля весь этот песчаник, он взобьется и станет для мотоциклов просто непроходимым, да, потому что колеса узкие, хоть мы и сделали, там протектор специально для них подготовили, вот. Но все равно мотоциклы вязли, и ничего не получалось. Ну и тогда мы приняли решение, один мотоцикл мы привязали к танку, второй мотоцикл, привязали там, к операторскому автомобилю, и третий мотоцикл привязали к моему автомобилю. И мы, вот этим кортежем ехали, а там должен был, быть такой кадр, что у нас едет наш главный немецкий злодей, который, догнал мотоцикл, и дальше он дает сигнал рукой, чтобы, начинали операцию, и мотоцикл, который находится слева, должен начать обгонять и выезжать из кадра должен был. И вот этот мотоцикл мы привязали, к моей машине, этот мотоцикл был привязан к танку, рядом ехал, операторский автомобиль с краном наверху. Вот. И у меня в машине был монитор, рядом сидел оператор. Вот. И я по монитору, уже через радиосигнал передавалось в мою машину, я по монитору видел, кадр, и в нужный момент должен был, поехать вперед. Вот. А рядом, естественно, со мной едет танк. Это очень так, когда ты едешь за рулем легковой машины, рядом с тобой танк, а дорога становится все уже, потому что там такой... И надо сказать, что мы уже на мотоцикле ехали чуть-чуть бочком, вот так вот, поэтому, чтобы, значит, не попасть под гусеницы танка. Вот. Ну, нормально, справились. То есть, это такая история приключенческая. Ну, в общем, подразумевает.
Активно
есть о чем вспомнить, да, да. И, в общем, надо быть такими активными ребятами, чтобы это все. Операторы там привязывали к танку. Тоже снимали одну сцену, когда вот у нас там в начале погоня. Не погоня, вернее, а гонки на танках они там решили устроить, ну, там, проверить там кое-какие там вещи. Кошкин хотел там по приборам, значит, устроили там гонки небольшие. И мы снимали изнутри ЗИСа. То есть ЗИС гонялся за танками, чтобы, значит, обогнать и навести таки порядок. Вот. И изнутри ЗИСа там маленькая кошка, и я, у меня не получалось там скомандовать, чтобы и ЗИС меня слышал, и танки, чтобы слышали, а там же все грохочет, ребята-танкисты, они вообще брали рацию на полную громкость, так под шлем, к уху, чтобы хоть что-то слышать там как-то. Вот. И, значит, и я не успеваю ЗИСу давать команду танкам, чтобы это все синхронизировать, и пришлось меня привязать снаружи ЗИСа к кабине, там, это тоже там в шлемофоне, там есть фотка такая даже. Вот, потому что я ЗИСу просто рукой говорил, там, притормаживай, разгоняйся, а танком уже командовал. Ну, в общем, так вот развлекались мы, будь здоров.
И это еще стрелять не очень сильно надо было, да.
А как, это а еще как, стрелять не надо было.
Да, а как вот со всякими взрывами, как вообще? Это технически сложно, не сложно?
Ну, это технически сейчас все достаточно так просто, ну, кажется, да, что за каждую отдельную вещь отвечает отдельный человек. Вот у нас Паша Маркин, он пиротехник. Мы на нем с ним работали и на панфиловцах, и вот на танках работали. Вот, и все так мы досконально обсуждаем, как, в какой момент, и Паша такой человек, который, в общем, и за безопасность, вот, потому что, ни разу у нас с ним не было каких-то неприятностей, хотя вот на панфиловцах у нас была там с Пашей, значит, мы взрывали блиндаж, и, ну, ребята-художники блиндаж сделали как надо, то есть там бревна в три слоя, как полагается, все. Я говорю, Паша, надо, чтобы, значит, это все взорвалось. Говорит, ну давай. Мы, значит, заложили все, там все отошли на безопасное расстояние. Я говорю, Паша, огонь. Тык, и весь этот блиндаж он так вот сделал. Но остался лежать.
Маловато будет.
Маловато будет, Паша. Я говорю, Паша, ну давай, что, надо вот побольше. Хорошо. Я говорю, Паша, ну задача, чтобы как бы блиндаж, он там вот, да, вот так, да, вот стал.
Взъерошь,
хорошо,
да.
Хорошо. Паша заложил. Значит, Паша огонь. И блиндаж этот весь. Осталась только яма.
Паша, много.
Как в деловых мстителях. Профессор. Вот. Ну, потом мы там это все. Значит, восстановили, там как-то декорацию сделали. Вот. А на утро, значит, приезжает съемочная группа, и Паша как-то типа, подождите. Ну, мы как-то вокруг блиндажа ходим, там, и Паша тоже ходит с таким лицом как-то озабоченным. Паша, что случилось? Да тут один заряд, по-моему, не сработал. Где-то он тут продолжает лежать. Ну, потом, слава богу, все нашли, там все. Разминировали, все хорошо закончилось. Поэтому это тоже очень, это кажется так, что там, заложил, кнопку нажал, взорвалось и хорошо. На самом деле там куча нюансов, куча сложностей всяких разных. Ну вот, и на танках тоже мы же танки эти переделывали, мы полностью сделали башни, как бы с нуля, потому что вот башен того типа, именно сварных, то есть они были вот самые первые, были сварные, потом стали делать литые, потом они все больше и больше становились, когда, пока уже до 85-го не дошло модификации. Вот. А Ну, естественно, сделали из железа, конечно, но не, там, не 40 миллиметров броня. Вот, из стройки делали. Вот. Ну, и там тоже есть сцена у нас, когда из пушки, значит, из 45-миллиметровой по танку там шандарахнули. И надо было заложить заряд прямо на башню, что в башню попадание. Ну, Паша заложил, там бахнуло. Такая получилась небольшая вмятинка в башне, чего, в общем-то, быть не должно, естественно. Ну, пришлось там немножко там подправить, потом отрихтовать чуть-чуть.
А вот помню, читал когда-то, такая, есть такой режиссер Роберт Родригес. Я бы даже сказал, так называемый режиссер. Или самопровозглашенный даже. У него он когда-то заснял первый фильм на свои деньги, там лег в больницу на опыты, там таблетки какие-то жрал месяц, ему за это, по-моему, там не то 3000 баксов, не то сколько-то дали. Он, в общем и целом, он накопил 7, и на эти 7000 заснял художественный фильм «Эль Мариачи», который увидели нужные люди, дали там сигнал Децл переработать, и получился художественный фильм «Деспирадо», отчаянный. Вот, который уже там денег собрал, ну, там видно, что это не его, так сказать, работа, но тем не менее, он про это написал книжку, называется «Rebel Without a Crew», как так, «Бунтарь без команды», где, значит, описывал, что вот он, когда был маленький, страшно любил кино, папа там откуда-то раздобыл ему видеокамеру, ну, тогда еще видеомагнитофон стоял отдельно, а ты там с такой дурой, со шнуром там, а у него там 8 или 9 братьев-сестер, и, в общем, он их всех там тренировал, снимал туда-сюда, а потом отправился уже в киношколу, в киношколе с удивлением увидел, что люди, которые учатся с ним, они ничего никогда не снимали, они вообще не понимают, с какой стороны к чему подходить, и все только мечтают, что сейчас вот мне дадут там 100 миллионов баксов, и уж я тут развернусь, вы все обалдеете. А дальше излагает, что, дескать, вот в Голливуде, поскольку заведение, мягко говоря, состоятельное, технология решения проблем везде одна. Берется бронзбойт с баблом, и под напором бабла смываются и решаются все проблемы. А вот гордый маленький Родригес, он все с помощью палки и веревки делает один сам вообще вот никак. А как это выглядит у нас? У нас есть бронзбойт с баблом или все-таки надо самому?
Ну, у нас не бронзбойт, у нас так это, значит, поливалка. Вот, но самому много приходится чего делать, много приходится. И вот, в частности, например, наши проезды танков, да, как мы снимали. Вот был вариант взять там, например, мой автомобиль, там люк открывается большой достаточно, можно из него вывеситься, из этого люка, с какой-то деревянной палкой, на которой будет привязан какой-то там Ронин, и будет торчать камера, значит, и это вот будет стоить 3 копейки, значит, и это как-то вся эта конструкция должна быть. А можно взять авторобот на базе там Toyota Tundra, вот ребята сделали там такой черный единорог называется у них там, вот, который стоит там сумасшедших денег в смену. И вот есть выбор, там, за 3 копейки это сделать или за бешеные деньги.
А ну, по качеству? Зрители заметят разницу, нет?
Ну, это так кажется, что да, зрители ничего не заметят, там, это все мы там сделаем. На самом деле, если хочется сделать качественно, то это в любом случае будет стоить денег, в любом случае. Потому что там, а что так дорого, почему такие космические деньги? Ну как, потому что этот автомобиль, его надо купить, эту конструкцию, этот кран, который поднимает камеру и достаточно большой скоростью может вокруг крутиться, и эта управляемая голова, которая все там четко работает, это все стоит денег, больших денег. Это все и там инженерные там разработки, там ребята кое-что там сами делали, кое-что заказывали там, и так далее.
А потом это серьезно, кто-то этим должен управлять.
Кто-то умелый, да? Кто-то должен этим управлять. Там приехала целая команда, Вплоть до того, что они приехали на площадку и начали с того, что они поменяли колеса на тундре, на этой, чтобы ехать по песку было комфортно, удобно, чтобы было там сцепление хорошее и так далее. У них все продумано, у них все там четко сделано.
Мы недавно видели, не знаю, ты видел, не видел ролик, как Почта России запускала квадрокоптер.
Да, я видел.
Жахнулся об стену.
Не, ну такое бывает.
Вот, бесплатно, наверное.
Ну, не, там тоже не бесплатно. Там это даже чтобы он взлетел, надо
уметь.
Уметь, да, это все. Вот. Ну, да, все, что летает, оно все жахается. Сколько Королёв, прежде чем запустить Гагарина в космос, там жахнул этих ракет? Ну, так никто же не знал, как это делается. Это все с нуля.
И все стоит денег.
Все стоит денег. А представляешь, сколько стоили эти ракеты, которые там жахнулись? Ну, оно того стоило, и сейчас мы приближаемся, там сейчас около наземной орбиты, потом Луна, потом дальше, дальше, дальше. Ну и что будет дальше, мы с Андреем Шалёпой, надеюсь, скоро расскажем. Ну, это я так, знаешь, так, ну, скользь так. И поэтому тут, конечно, надо с умом подходить. Есть какие-то вещи, которые можно действительно сделать там проще, дешевле. Есть какие-то вещи, которые просто не нужно делать. Поэтому бронзбойт с деньгами иметь очень хорошо, но голову на плечах еще лучше, вот, на мой взгляд.
Все равно, как говорит Родригес, все проблемы все равно бронзбойтом не решаются.
Все
равно
решаются,
надо голову и руки прилагать.
Да.
Вот тут недавно поехали на отдых, задумался взять с собой камеру. Или не взять. Ну, камера не очень большая, но большая, то есть как хороший фотоаппарат. Ну, HD, 4К, там все дела, все как надо. В итоге решил не брать, взял телефон. Телефон внезапно оказалось, ну, вот если смотреть, то и не поймешь, на что это снято.
Да, да, сейчас, конечно…
Такой настолько чудовищный прогресс, просто чудовищный. Слов нет. А вы на что? На цифру? Может, ты мечтаешь на пленку кино снимать?
Я однажды снял кино на пленку. Ну, это была короткометражка, это была в рамках, значит, студенческой работы там оператора, студента кино и телевидения. Вот. Надо сказать, что в этом есть какая-то магия, конечно, снимать на пленку.
Я могу сказать, какая. Никогда не знаешь, что в конце получится.
О! Ох ты! Ну, в общем, да, на самом деле так и получилось. Да, так и получилось. Мы там снимали одно, получилось
несколько
другое. Но это не суть важно, это был хороший опыт. Очень хороший опыт. Потому что было 800 метров пленки всего лишь. И у нас, значит, метраж был просчитан, ну, вот прямо вот там, не знаю, до метра. И то есть мне нельзя было взять, там, поставить восьмерку, да, снять сначала в одну сторону, потом в другую сторону, потому что пленки не хватило бы. И мне пришлось, значит, точно просчитать, спланировать, продумать, какие фразы мне нужны отсюда с этой крупности, какие фразы отсюда и так далее, и так далее. Вот. И когда ты говоришь там мотор, камера, и включается эта штука, и ты уже понимаешь, что все, все уходит, надо делать. И надо сказать, что вся группа, актеры, вот при этом звуки. Они, конечно,
дисциплинируют
очень сильно это все. И уже так просто. Ой, что-то текст забыл, что-то. Стоп, извините, давайте сначала. Уже так не прокатит. Уже надо уже понимать, что это. Если не получилось, то все, кирдык. Вот. Но на самом деле нет такой мечты. Вот, хочу на пленку снять и все тут. Потому что на самом деле сейчас уже цифровые камеры, они, ну, наверное, уже ничем не отличаются.
Я думаю, глобально превосходят. Поскольку.
Ну, по возможностям уже превосходят, да.
То есть, ты там вот упомянул про мегаоптику. Ну, вот если эту мегаоптику. Я как-то это, ну. Эти адские дискуссии на предмет того, что лучше, что хуже. Я в детстве, в молодости фотографировал много черно-белого, ну а теперь, конечно, хочется там все это дело перевести. Я сначала бегал там за какими-то сканерами, потом попробовал пленку приставить к оконному стеклу и фотоаппаратом сфотографировать. Ну, в общем и целом, я могу тебе сказать, что там примерно 2-3 мегапикселя разрешающая способность нашей пленки.
Ну, да.
Ну, вот это именно. Ну, барахло вообще полное. Вот. Но вот цифра, она, во-первых, разрешающая способность там превосходит.
Да, да, практически ночью можно снимать, то есть можно снимать на улице, да, при, да, да, реальном освещении.
Да, чувствительность
безумная, там, да.
И в результате получается, я первый раз, когда смотрел, когда, ну, первый выпал с Питер Джексон там со своим «Хоббитом», что «Хоббит» – это 4К, 60 кадров в секунду, выглядит настолько непривычно, ну, там… Жуткие последствия, оказалось, что весь грим надо менять вообще, да, потому что, да, в 4К сразу видно эти лапы сразу резиновые, приклеены там с шерстью, тоже безобразно, все сразу заметно, все вылезает, подход надо менять полностью. Но люди, посмотрев на это, они непроизвольно это отторгают, не надо такого. И мегаоптика теперь наоборот, есть объективы, которые дадут отвратительное качество, и это будет похоже на пленку. Тогда ты с комфортом, нет вот этой чудовищной резкости, внимания к мелочам.
Да, но это же не только оптика, то есть это же и там и матрица, и вот это вот разрешение и так далее. На самом деле у нас кинотеатры, они, ну, кроме IMAX, да, да. IMAX там какая-то у них своя технология, я даже, честно
говоря, страшная.
Там, не очень как-то.
Там соотечественники ничего не могут сделать. Ничего. Оно само включает, там настраивает яркость, звук и всякое, это само.
Само. Мы, конечно, как хотели бы наладить производство. Как этот анекдот, да? Поставили в, значит, в деревообрабатывающий цех новый японский станок.
Сковали русские рамки.
Когда я слом туда. Вот, это да, это нас, конечно, любят люди так это испробовать, испытать.
А на какие камеры вот чем в основном пользуетесь?
Ну, вот танки мы снимали на Алексу, на Алексу мини. Сейчас вышли они такие. Сейчас, на самом деле, камеры уже выглядят так не солидно. Стали выглядеть. Раньше, если это камера, то такая бандура, вокруг нее три человека. То сейчас это какая-то уже фигулька. Но оптика, на самом деле, еще до сих пор там из-за физических свойств она всегда будет оставаться огромных размеров. Вот, чтобы там и светосильные были они, объективы и так далее. Вот. Но при этом при всем становится гораздо легче и удобнее. То есть эту камеру уже можно там куда-то подсунуть, там уже можно и внутри танка поснимать там, и так далее. И это, конечно, удобно. Я представляю, как вот аксакалы советского производства, когда у них там были пленочные эти камеры, которые огромные.
Да это же даже это как его, только. Перед записью обсуждали гражданина Тарантино открыть багажник и сказать, надо было брать дробовики, там всю машину разобрать, нужно, чтобы это внутрь засунуть.
Ну или просто построить багажник еще один.
Отдельный
багажник, да, сделать. А как вот эти кадры, когда там человек холодильник открывает, изнутри, видимо, это что-то.
У Гая Ричи первый раз было в этом, в «Карты, деньги, два ствола», где там крышку с кастрюли снимает, что-то бросает, а там из-под воды.
Да-да-да,
вообще!
Вот. А этот знаменитый кадр из «Войны и мир», когда там с крана на ролики, с камерой на второй кран, это, которые вошли в учебник. Часто это, ну, что там, какие про Ронин взял в руки, да, там, хоть одним кадром все кино снимаешь, ничего, да. Тогда это был подвиг, на это надо было решиться. Это не один день репетиции, не один день подготовки. Вот. Сейчас это, конечно, технические возможности, эти телескопические краны, которые там дают возможность там плавного движения, плавного наезда. Ну, технический уровень, конечно, вырос в разы, чего нельзя сказать о уровне, значит, содержательным.
Как раз об этом и хотел спросить. Вот все вроде есть.
Все вроде есть, и а содержание куда-то.
Почему фильмы такие плохие, отечественные?
Куда-то ушло.
Вот ты там вращаешься внутри сообщества. Как так получается? Людям нечего сказать, режиссерам? актерам нечего сыграть, сценаристам нечего
написать? Я не знаю. Потому что общаешься с людьми, там, с молодыми режиссерами, с молодыми сценаристами, с артистами, общаешься. Очень всех беспокоят проблемы. Очень всех беспокоят какие-то там и гражданская позиция, и так далее. Но где это все на экране, непонятно. Почему это не доходит до экрана, непонятно. И опять-таки, вот, да, говоря о технических возможностях. Вот есть фильм, например, там «Аритмия», да? Угу. Ну, кино снято очень просто, там нет каких-то сверхъестественных там возможностей, но это настолько понятная, простая и прекрасная человеческая история. Вот как?
Ну, мне кажется, вот самая сила советского кино, на котором, собственно, мы другого не видели, да. Мы его любим. Самая его сила ни в каких, ни в спецэффектах. Там большинство фильмов – это вообще театрализованные постановки, приколоченные камерой засняты. Они про людей. Про людей. Вот какая в жизни случилась ситуация, что из этого произошло, да. Как герой каким был, каким стал. Да. Вот да. Про людей. А эта самая «Аритмия» чем граждан цепляет? Ну, про людей.
Потому что про людей. Потому что мы узнаем в каких-то вещах себя, мы узнаем там своих соседей. Это абсолютно национальное и замечательное кино. Вот. А даже возвращаясь там к советским фильмам и к таким, как бы, к приключенческим, да, например, «Пираты 20 века», там ведь тоже технический уровень очень серьезный. Но при этом, при всем, это не пустые там постреляшки, а ведь это тоже про людей, это тоже про выбор, это тоже про подвиг, да. И это вот почему-то сейчас мы перестали об этом говорить, перестали вспоминать национальных героев, перестали вспоминать то, чем мы реально можем гордиться. Ну, слава богу, сейчас там выходят такие фильмы, там, какое-то там, не знаю, «Движение вверх», например, которое тоже рассказывает там о подвиге. Обидно, что таким голливудским языком это рассказано, абсолютно не национальным языком, и так сделано, ну, немножко так. Но, может быть,
я... А зато техническая сторона.
Техническая
тоже.
Сторона
я
на высоте.
Я никаким боком не болельщик, и кино у меня вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов, это самое «Движение вверх». Да. Я спортом вот этим профессиональным там не интересуюсь вообще никаким боком, но как ловко заснят баскетбол, конечно, специалисты это... в баскетболе сказали, полная фигня. Но мне как непричастному скачут, да, в некоторых местах видно, что их там на веревках таскают, но даже это ничего не портит, захватывает. Вот этот, который про баскетбол снимал, отдельный молодец.
То, что баскетбол снят, действительно здорово. И, в общем, наверное, народ пошел не столько на кино, сколько на матч. Сколько еще раз испытать вот эти вот...
Да большинство не видело, ты что? Мне 10 лет было, или 11.
Нет, ну потом это же так сильно было в интернете растиражировано, вот этот матч непосредственно. Это драматургия самой вот этой игры, она настолько захватывающая, что тут можно было даже не воротить ничего вокруг. Можно было. Ну, но тем не менее, отзывы у зрителей, вот, видно, вот проголосовали рублем.
Самое главное – это бабло, да, вот, пошли и посмотрели.
Ну, это, конечно, тоже, наверное, плохо мерить художественное произведение.
Нет другого критерия.
Нет другого критерия.
Зрительский успех измеряется только так.
Да, вот такая создалась сейчас ситуация в обществе, ситуация в отрасли, да, что мы как бы меряем художественные ценности баблом.
Ну, если в светоче демократии Соединенных Штатах вот так, то ты сначала себя прояви как-то. Я так понимаю, вот ты себя сначала прояви в рамках того, что надо собирать бабло, а дальше, если в тебе нечеловеческий талант, гражданин Тарантино, Спилберг, Камерон там и прочее, ну, ты свои мысли запихивай, мы тут рядом стоим, деньги даем.
Но гражданин Спилберг и гражданин Камерон, они, в общем, смогли каким-то образом вот пройти по вот этой вот тонкой грани между, между зрительским кино, да, между всеобщелюбимым кино, всеобщеизвестным, доступным кино и...
тем, что лично кино, он хочет сказать.
И кино, в котором человек мыслит, думает. И это не просто так, абы что, взяли, сляпали, как это, тяп-ляп продакшн. Вот. А ну вот в мире таких единицы. Было бы здорово хорошего... попасть, конечно.
Хорошего вообще всегда мало.
Хорошо мало, это правда.
Как ни крути. Книжек мало хороших,
это правда.
Мало хороших. Вот я третьего дня посмотрел какой-то мега-шлак, просто вот слов у меня нет, под названием «Охотники на воров», по-английски «Den of Thieves», то есть, ну, воровское кубло, скорее так перевести. Такая дрянь вообще, с Джерардом Батлером в главной роли, и там другие вроде не самые там тупые и плохие. Такая дрянь, просто чудовищная. Ну, в моем понимании, в Голливуде пирамида вот такая здоровая, и кончик того, что хорошее, он большой. А у нас пирамида совсем маленькая, и хорошего, соответственно, получается совсем мало. А вот личного состава хватает. Вот ты как. Я когда беседовал с одним из наших, я много с кем дружу и общаюсь, не будем называть фамилии, так сказать. Ну, человек, который там у руля стоит. Вот государство назначило там 8 контор, да, которым государство дает деньги. А внутри этих контор, по словам руководства контор, ну, например, вот у нас есть там 15 режиссеров, которые могут снимать кино, а в год надо выдать 50 фильмов, а из этих 15 режиссеров 2 документалисты, они вообще никакого отношения к художественному кино не имеют. И каким образом можно решить вот кадровый голод в наличии, нет?
Кадровый голод в наличии в таком, просто в отсутствии кадров, это большая проблема. Это реально проблема. И я думаю, что если ничего сейчас, вот срочно, вчера не начать делать, то лет через 5 мы вообще столкнемся с тем, что вообще будет некого снимать, некому снимать, некому писать сценарии. И это будет большая беда, и это по всем направлениям, что со сценаристами проблема, что с артистами проблема, некого снимать. Да, театральные институты выпускают там каждый год какое-то количество студентов, и в театрах они там сами что-то там играют, какие-то театры свои создают, но так, чтобы вот это были артисты уровня вот советского кино, когда человек появляется в кадре, и он становится звездой, таких нет. Это большая проблема.
А это из-за того, что мало учебных заведений, то есть всего стало больше, или, может, учат плохо?
Я думаю, что это из-за утраты вот той системы образования. Ведь мы же утратили, ну, очень много систем. Мы утратили и вот систему кино, да, вот эту отрасль, которая на пике там советского кино была там в 4 или еще во сколько-то раз больше, чем голливудский рынок, да, то сейчас мы просто, ну, как бы там 2500 кинотеатров на такую огромную страну.
Смешно, я тебе скажу, что у нас там, когда там добавляется там 1000 экранов, 2000 экранов, 3000 экранов, ну да, Америке нам далеко, там 15000 экранов. Ну и тут же можно случайно услышать, а в Советском Союзе было 50 тысяч. Как?
Причём это 50 тысяч, по-моему, это было кинотеатр в 50 тысяч. А если считать с экранами, которые ездили по в любой деревне можно было посмотреть кино.
Там в армии приезжало на полеты, у нас полеты там 3 раза в неделю, по ночам все это дело свободно, и люди сидят, привозят 16-миллиметровый проектор, включают кино, и в помещении для приема пищи все сидят, смотрят кино. Круто было. Это никаких видиков, ничего, а вот забота.
Не, ну сейчас. Сейчас тоже, вот, в частности, фильм «Танки» был презентован на авиабазе «Хмеймим», Вот, ездили туда продюсеры.
Что сказал личный состав?
Я, к сожалению, не смог присутствовать, потому что у меня сейчас там плотная подготовка уже к 8 сериям для Первого канала. Буду снимать там про КГБ кино. Вот. А ребята съездили, кино показали и говорят, что личному составу понравилось. То есть боевой дух поддержали.
Ну, нам, как людям военным, нравятся такие фильмы.
Ну да, он же такой немножечко развлекательный. Людям-то там есть чем заняться. На работе там. На работе серьезный и опасный. Поэтому немножко отвлечься, ну, это же всегда хорошо. Вот. И, в общем, ребята сказали, что понравилось кино. Вот, а возвращаясь к разговору о проблемам в отрасли, это гигантская проблема, И, видимо, она связана с тем, что вот была утеряна вот эта система образования, да, и сейчас там в театральных вузах педагогами становятся, в общем, люди так достаточно случайные, которым, в общем-то, все равно, что они там выпустят, что они наберут, что они выпустят. Ну, 4 года отсидели там как-то там, а дальше хоть трава не расти. Вот, потому что, ну, я не верю, что, ну, к нашему разговору кухонному, да, я не верю, что у нас в стране нет такой актрисы, как там Шарлиз Терон, например. Ну, я не верю, что ее
нет. По внешним данным.
По внешним данным, по внутренним данным. Но вот. Но ее же надо там школьницей, студенткой найти, ее надо обучить, чтобы она сохранила и внешние данные свои, и внутренне наполнила, так скажем, это все дело подогрело, чтобы это была энергия, чтобы на нее было. Так же интересно и приятно смотреть,
как в общем-то, да. Под крики о том, что наши женщины самые красивые в мире, ну, где?
Хотя... Да, они есть, они там, ходят по улицам, но вот проблема. Вот мы сейчас там для Первого канала искали тоже актрису. Вот огромное количество девчонок посмотрел. Ну, огромное количество. И они не подходят под главную роль, не потому, что они плохие, там, да. Ну, вот просто сочетание внутреннего содержания, внешних данных, да, какой-то энергетики, психофизиологических. Ну, вот большинство из них, да, там, ну, симпатичные девчонки, красивые, там, да, талантливые. Всё. Но вот так, чтобы это была звезда, на которую можно вот поставить историю. С этим сложно.
Массовость, по всей видимости, должна быть. То есть надо много народу пропускать через эти учебные заведения.
Надо пропускать, надо фильтровать. А у нас как-то там.
А они-то, знаешь, вот мои личные, я так сказать, непричастные, ну вот личные наблюдения. А масса граждан, они вообще никак не стараются. Вот тут третьего дня шатался, как обычно, по книжному магазину. Чисто случайно смотрю, полочка с аудиокнигами. Ну, все нормальные люди их воруют, качают откуда-то. Я несколько другим знаю. Оп, смотрю, там, братья Стругацкие, любимые книги детства, дай-ка, думаю, возьму, там, всякие «Парень из преисподней», «Трудно быть богом», там, да. В детстве обожал просто. Отличные книжки для детей и юношества. По тем временам равных не было. Взял. Ну, в машине час на работу, час обратно, я, соответственно, слушаю. Ну, вот ты знаешь, ну, первое, что я вижу, там при записи отсутствует режиссер, который актеру никаких задач вообще не ставит. Ну, понятно, я слышу, что он актер, поставленный голос там туда-сюда. Но вот актер читает, так, я не знаю, как это правильно назвать, подводка там или как. И персонаж такой-то захрипел. А персонаж такой-то завизжал. А персонаж такой-то сиплым голосом сказал. Он все читает одинаково. У него сиплого голоса у него нет, он не кричит, он не визжит, как военные говорят, он не знает, куда ударение в слове уставной, неуставной, он не понимает, куда его ставить, и вроде бы мелочи. А ну, ты сам за собой не смотришь, там этим жить надо. То есть, если он орёт, так и ты будь любезен, ори, там надо что-то как у товарища Станиславского, ты ж проживать все это должен. Нет, а я сижу, читаю книжку, вот отвалите от меня. И, скорее всего, в конце он сообщает. А чего вы за такие деньги хотели? Не знаю. Ну, наверное, какую-нибудь от тебя лично я хотел бы гениальную озвучку, что я вот сунул книжку. Эх, молодец, кто такой? Вот фамилия твоя как? И побежал бы и скупил еще 20 книжек, которые зачитал лично ты, потому что даже если книжка барахло, но ты как актер меня вот так впечатлил. Жить не могу.
Да, но это не обязательно там прям все так это по ролям делать, но действительно есть чтецы, которые, вот там, не знаю, Сергей Чинишвили, например, вот он читает. Ну, я даже иногда, я тоже много езжу, поэтому часто что-нибудь там в машине слушаю. Я иногда даже не столько по названию, значит, произведения выбираю, сколько по. А, Сергей Чинишвили начитал. Значит, будет интересно.
Ну, я еще при этом подозреваю, что он еще и имея некий уровень, может выбирать: это буду, это не буду, это хорошо, это
да, нехорошо. Скорее всего. Скорее всего, он читает то, что ему самому интересно. И это ведь это так и надо. Надо же делать только то, что тебе интересно, действительно. Потому что, ну.
Не соглашусь.
Если это просто за деньги. Ну, и что, ну да. Хотя бы надо тогда, ну, деньги надо, никто не отменял, надо тоже зарабатывать, как бы работать, что-то делать, но постараться сделать это интересным тебе.
Вот ну, ты... я вот, извини за нескромность, я про себя, вот моя, как я считаю, если я что-то делаю, моя задача сделать это так, чтобы условный потребитель, посмотрев, послушав, сказал: ну, это же Дмитрий сделал, и у него это не вызывает никаких сомнений, что я ему известную субстанцию на лопате в нос не запихаю, я стараюсь, я делаю, я считаю, что то, что я делаю, это вот некий знак качества должно иметь, и тогда, если ты там 10 переводов смотришь там в наличии, ну, а слушать я буду вот это, а не кого-то другого.
Да, Дим, я вот тут должен с тобой, конечно, согласиться, потому что, ну, немножко дифирамбов, можно? Потому что, например, кинокартина «Большой Лебовский» в дубляже, я уж не знаю, кто занимался русским дубляжом, но вот картина «Большой Лебовский» в дубляже, она не смешная, не интересная и, в общем, местами даже непонятная.
Но... Я один раз засмеялся. Мне ее посоветовали как образец хорошего дубляжа. Ага. Засмеялся я один раз, когда пепел высыпали и Лебовского обсыпали. Вот это было смешно.
Да, все остальное... это ты засмеялся не от понимания того, так что точно там происходит,
а все просто остальное абсолютно не смешно.
Ничего не понятно. А вот в твоем переводе, в правильном переводе «Гоблина», эта картина гомерически смешная, и я считаю ее одной из самых смешных картин вообще в истории кинематографа.
Потому что она настолько идиотская.
Она, да, но при этом вот она идиотская, да, и персонажи там, в общем, они все как бы идиотские, да. Но ведь это про жизнь кино.
Отлично.
Это кино про, нас. Про... Они же живые люди там.
Шедевр.
Шедевр. Шедевр. Это бесспорно. Это классно.
Я когда услышал, что его зовут Дюдя, я не знаю, что сказать. А вот недавно, кстати, смотрел художественный фильм. Редко такое бывает. Вот перевод. Великолепный, я так не умею, вот там такие эти, знаешь, витиеватые выстроенные фразы, дубляж отличный, актеры все замечательные, вот все смотрел и повизгивал просто. Называется «Отель Гранд Будапешт». Если не смотрел, страшно.
Нет, я смотрел.
И да, смешно, да, и здорово сделано, и говорят отлично
вообще. Надо посмотреть, кто режиссер дубляжа, вот, и этому человеку, значит, да, доверять.
Да. Мое почтение режиссёру. Потому что, как у америкосов, bad acting is bad directing. То есть, если актер плохо играет, то виноват в этом строго режиссер. Это ты от него не требуешь, а он, соответственно,
вообще старается. В этом смысле режиссерская профессия, она очень такая неблагодарная. Потому что если все здорово, и говорят, артисты какие молодцы, конечно, как здорово сыграли. А если все плохо, то режиссер мудак,
понимаешь? А за спиной стоит сценарист и говорит: суки, это же я все написал, почему меня никто не хвалит?
Со сценаристами тоже бывает, знаешь, вот сейчас тут тоже споры такие у нас там по поводу сценария там, для Первого канала. Ну, такие рабочие моменты. Понятно, что это система написания сценариев, она очень сильно отличается там, от системы написания там, HBO, BBC там, и так далее, когда это в комнате 20 человек сидят, получают там неплохую зарплату, и они занимаются целыми днями только тем, что они вот набрасывают идеи, и человек сидит, записывает. Потом эти идеи записанные переходят в другую комнату, где еще 20 человек сидят, которые эти идеи потихонечку разрабатывают. Там.
И вдогонку тебе замечу, что еще отдельная комната с 20 человеками же, где придумывают шутки.
Где придумывают шутки.
Для просто меня загадка была.
Да, да, да.
Вот я для ящика.
И весь этот, всю эту когорту, ее же надо кормить, платить зарплату и так далее. И поэтому там и миллионы долларов стоят эти сценарии.
Оно и денег приносит.
И денег приносит. А у нас как бы там что-то кто-то написал для одного канала, потом взяли чуть-чуть что-то переделали для другого канала, потом это все, ну, представляешь, как это все там торчит во все в разные стороны.
Для меня
загадка была. 12 серий сократили до 8.
Никак понять не могу. Вот, знаешь, я это есть у нас там мега-юмористы, типа там Жванецкого, Шендеровича, когда, безусловно, мега-талантливые люди, которые вот там острят годами и десятилетиями. Но я вот не дураком себя считаю. Мне через некоторое время перестает быть смешно. Я понимаю, как он шутит, какие у него ходы, так сказать, логические в шутках. И поскольку, ну, если ты ремесленник, то у тебя 10 таких ходов, а если ты гений, то 100. Ну, я и 100 пойму, и, в общем-то, это, не будучи гениальным, все равно мне понятно, и мне не смешно. А вот перевожу сериал какой-нибудь «Сопрано», например, а там от начала до конца, понимаешь, 86 эпизодов, и в каждом там несколько штук таких, что я со стула падаю. Настолько смешно. Ну, кто это? Ну, не может быть такого. Вот, ну, что это за мега-талант?
Да.
В конце купил учебник. В учебнике написано, что вот 20 человек, и шутка-то, она же тебя срубает, потому что он, ну, неожиданно абсолютно сказанул что-то вот неожиданно. Так это... Может, не надо изобретать велосипед, надо делать так же, как там.
Да, ну вот никто не делает у нас так.
Это... Там.
Потому что, наверное, никто не хочет, ну, затрачивать там огромные средства на... Что там, господи, на бумажке написано, почему вот эта фигня должна стоить миллион долларов-то? Ну... А эта фигня – это то, что потом будет известным.
Я считаю, это
известным.
Это вообще катастрофа.
Катастрофа.
Вот
катастрофа.
Голливуд. Вот внутри Голливуда нащупаны давно специфические вещи. Фильмы про Джеймса Бонда, Индиану Джонса, Гарри Поттера смотрят на всем глобусе. Это не сугубо американское кино, хотя бывает и сугубо американское, да. Которое тот большой Лебовский, например, который тоже не все смотрят на всем глобусе, но на всем. Ну и как же это так? Вот они что-то нащупали такое и понимают, как делать кино интересным, захватывающим, чтобы всем хотелось. И вот оно, будучи поставленное на правильные капиталистические рельсы, когда максимальный выхлоп, деньги вкладываются, деньги извлекаются, оно приносит бабло, все счастливы. И тут страна Россия, которая сначала целенаправленно все внутри себя сломала, а теперь сообщает: пожалуй, что мы сократим количество американских фильмов и будем запускать свои. Хотелось бы узнать, откуда вы их берете, где у вас это... ПТУ для операторов, ПТУ для актеров, техникумы, институты,
университеты. Это очень, очень хорошая и правильная задача – сократить количество там голливудских картин. Ну, это же нельзя просто взять, типа, а вот теперь отменим.
Не, ну
вот
можно.
Давайте делаем свои, чтобы они потихонечку это все выталкивали. И зритель, да, зритель, он хочет смотреть национальное кино. Ну вот «Движение вверх» этому подтверждение. Самый кассовый фильм за историю российского проката.
Ну, это кино нам понятное, а самое главное – болиское, потому что оно про нас, и мы там еще кого-то победили,
кого-то
обратите
победили.
Внимание. Да,
да. Да. А получается такая ситуация, что у нас вроде как наша система, она порушена. Мы смотрим на систему голливудскую, что-то из нее берем, складываем с нашей порушенной, и получается, что у нас мы вроде как по духу-то мы работаем еще в старой советской вот этой системе, где есть режиссер, да, есть художник-постановщик, есть директор картины, который отвечает за то, чтобы эти два человека весь бюджет в один день не потратили. Вот. И вот так вот они вот этим вот этой Святой Троицей, еще оператора с собой, вот вчетвером, вот они и создают вот эту вот картину. А сейчас получается, что вот они вчетвером, плюс добавляется location manager, креативный продюсер, исполнительный продюсер, линейный продюсер, продюсер, который продюсеров погоняет там чем-то.
Как в Америке.
Да, но в Америке-то это все в ровненькую, стройненькую систему, и там без location менеджера, линейного продюсера или там креативного продюсера ничего работать не будет, потому что система так создана. В Америке кино снимает продюсер. Он человек, который разбирается в кино, разбирается в зрительском вкусе, разбирается в конъюнктуре там, и так далее, в прокате, во всем, в драматургии он разбирается. У нас как бы получается, что как бы, продюсер – это человек, которому надо сделать контент, который нужно куда-то продать. Или там наоборот, что вот пришел заказ, пришли деньги, там энное количество денег, и надо что-то снять, и хорошо бы снять, может быть, чтобы что-то еще осталось там, и так далее. И вот это наша система, которая, она как бы там как-то перекатывается, и вот эти все продюсеры, которые там линейные, шминейные какие-то, это все мешает только производству. Ну, как бы красивые названия какие-то, там, location manager.
Карго-культ.
Location manager – это человек, который, прочитав сценарий, говорит о том, что, ой, братцы, вот интересно было бы вот эту сцену снять вот в этом месте, а вот эту вот в этом месте. А у нас location manager – это риэлтор, который говорит, ну, у меня есть вот такие квартиры, хотите, я вас туда отвезу, покажу вам. Ну, отвезите, покажите. И все равно как бы есть вот эта троица, которая, да, режиссер, оператор, художник и с ними директор картины, которые, в общем-то, это все толкают, но еще и вот эти все висящие, там, это тоже все надо как-то так пропихнуть. В общем, у нас с системой, опять-таки, что такое система? Система, это она же сделана для того, чтобы даже, скажем так, ну, среднестатистический, там, не гений какой-то, да, среднестатистический режиссер, среднестатистическая группа, работая по этой системе, выпускала бы качественный продукт. А у нас получается так, что как бы, ну, какой-то там режиссер с каким-то там сценаристом, каким-то там оператором что-то там понаснимали, потом криво-косо как-то смонтировали, потом радостные там, на пресс-конференции друг другу похлопали, что-то выпустили в прокат, а зритель приходит на российское кино, смотрит, это больше на российское кино, наверное, не пойду. И все.
Ну, к сожалению,
и вот так вот,
да,
мы и теряем.
В последнее время стало меняться, потому что не так давно от 30 до 50%, увидев плакат, что это отечественное кино, они просто разворачиваются.
Да, и слава богу, что вся вот эта система, она как-то так поворачивается.
Я подозреваю, что это, как обычно, нам нужен вождь, который встанет во главе, железным сапогом под зад всех загонит в счастье, ну, хотя бы производственный процесс выстроит
правильно. Ну, тут уж как бы производственный процесс, наверное, выстраивает каждый сам. Если мы там, допустим, 28 панфиловцев делали абсолютно самостоятельно, и, соответственно, систему производства мы ее выстраивали сами. Да, и к тому моменту у меня уже был какой-то опыт, я там понаснимал всяких тоже там сериалов, и я уже понимал, что как должна работать группа, как должна работать эта система, потому что просто так вот этот творческий возбуждохис такой, из него не получится ничего, это должна быть строго регламентированная, как это, рабочий распорядок, кто, что, когда, за что отвечает, во сколько приезжает там, и так далее, это все должно быть в системе, потому что без системы ничего не будет работать. Вот. И так как вот, и танки тоже получилось так, что мы вот с Дмитрием Щербановым, с продюсером, договорились о том, что вот ему будет заниматься поиском средств, а все производство я возьму на себя. Угу. То есть я буду еще и как бы продюсерский, да, как это сейчас вот. То есть продюсер должен там, взять режиссера, собрать группу, решать все там проблемы, тонкости, нюансы, технические, технические. Я все это взял на себя. И, в общем-то, производством занималась по большей части та группа, которая снимала 28 панфиловцев. Вот. А Дима, надо отдать ему должное, он всеми правдами и неправдами, с зубами выгрызал там отовсюду деньги и отсылал их нам, чтобы мы ни в коем случае не остановились, ни в коем случае не было никаких задержек, и все четко, мы как бы никому не остались должны, все. В этом смысле, конечно, Дима блестяще провел это все производство. Очень нам помогало.
Непросто.
Очень непросто, да, это все было для него, я думаю. Но он справился. Это круто.
Как оцениваешь перспективы произведения?
Сейчас вообще такая история, что вообще ничего нельзя спрогнозировать. Как там поведет себя зритель, что он будет смотреть, как он будет ходить на картину, непонятно. Очевидно, что там с выходящими «Мстителями» на следующий уикенд после нашего выхода нам, конечно, будет не побороться пока в данной сложившейся у нас там ситуации, да, не побороться. Они, конечно, заберут всего зрителя, но после них там же будет 9 мая, праздники, может быть, на… Опять-таки, вот этой вот волне сплочения людей по поводу 9 мая и там бессмертного полка и так далее. Может быть, люди захотят посмотреть что-то такое более-менее военное.
А нам поближе.
Да, а к 9 мая ничего кроме нас такого там больше не будет. Вот. Но посмотрим, не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы как бы кино посмотрело как можно больше людей. Потому что оно необычное. Такого кино, мне кажется, не было давно, именно приключенческого. Там, конечно, есть определенная сложность, да, в этой истории, потому что, с одной стороны, задача была сделать кино приключенческое, легкое, смотрибельное, да, эффектное, такое, как Mad Max. Да. Вот. Но
понятно. Дорога ярости.
Дорога ярости, да. Но мы все прекрасно понимаем, да, что сейчас возможности там, и те бюджеты, которые есть, там, та подготовка, которая там несколько лет они готовились, строили эти машины, репетировали. Я там видел бэкстейджи, они там репетировали переворот грузовика, то есть они брали реальный грузовик, его там бросали. И это, ну, понятно, это серьезная подготовка, чтобы у тебя все выглядело так, как ты хочешь. Это как раз вот к разговору, как замысел, да, на пленку перенести. В этом смысле у них, конечно, возможностей больше. У нас их было меньше, но, тем не менее, мы постарались вот приключенческую составляющую такую достаточно жирную сделать. Но при этом, при всем, у нас есть реальный исторический факт, который тоже… То есть мы не можем совсем там в инопланетян уйти, хотя мы там кое-где чуть-чуть инопланетного добавили немножко. Вот. Но все равно у нас реальный факт, он немножечко нашу фантазию сдерживал. Поэтому получается так, что мы, в общем-то, и не совсем историческое, и приключения у нас такие в рамках исторических. И это вот было вот такой одной из таких сложностей, которые мы, вот, мне кажется, что получилось так на грани опять-таки пройти. Не свалиться ни в одну сторону, ни в другую. Ну, а дальше уж надо посмотреть, как зритель оценит это все. Это очень интересно, очень интересно. Для меня, как для создателя, вот этот отклик, он очень важен.
Ну, зрителю порекомендуем посмотреть трейлер. Трейлер, да, прямо скажем, не совсем отражает то, что внутри кино. Но…
Да, трейлер не совсем отражает то, что внутри. По трейлеру полное ощущение, что это такой жесткий исторический боевик. Вот. На самом деле это семейная сказка. Но вот 20 век Fox, они выбрали такую стратегию, значит, заманивания зрителя на первый уикенд, потому что для нас первый уикенд очень важен.
Ну, замечу, для всех, так сказать, что трейлеры всегда делают совершенно другие конторы, не,
да,
те,
да,
не
да.
те, кто снимают да, кино.
Да. Это делают те, кто кино будет продавать, и они уже на свой опыт опираются на свои какие-то там внутренние задачи, вот, и таким образом делают трейлер. Но, тем не менее, он довольно эффектный получился.
Вот. Желаем тебе успеха.
Спасибо.
Прокате, всему коллективу.
Спасибо.
Накала не снижайте. Когда Андрея будем ловить?
Ну вот, скоро
как
мы...
Как только просигналит.
Да, да, да.
Давай, успехов.
Спасибо.
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 Смотрим трейлер. А на сегодня все. До новых встреч.
Счастливо.
У Красной Армии впереди еще не одна война. И для победы ей нужны танки. Настоящие. Такие, чтоб в пекле не плавились.
1,5 тонны дизеля на каждый танк.
Дополнительные баки повесим на броню.
Вот тебе необходимый пробег, вот тебе и демонстрация возможностей новой советской техники.
Минус в том, что вы собираетесь погнать через полстраны два секретных образца военной техники.
Без приказа сверху мое ведомство это не согласует.
Мое разрешение, считайте, у вас есть. Образцы секретные, так что и операция ваша, считайте, тоже секретная.
Харьков, Москва.
Вот мы, пробег и намотаем.
Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. Эти танки должны исчезнуть.
Заводи, дядь Вася. Поехали.
Под броню! Пятер!
Каким образом группа превосходно обученных специалистов не может справиться с 5 гражданскими?
Армию выживать!
Давай, давай!
Огонь!